Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях сопредседатель петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров. Здравствуйте, Андрей. И мы ожидаем с минуты на минуту политолога, доцента кафедры прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики Михаила Горнова. На следующей неделе Государственная Дума примет во втором и третьем чтениях законопроект, существенно упрощающий порядок регистрации политических партий в стране. В России начинается партийное строительство. По данным Министерства юстиции, заявки на регистрацию подали уже 68 партий. Причем в этом списке много партий с экзотическими названиями. Например, партия без названия, нетократическая партия, субтропическая партия, партия любви, партия социальных сетей. Есть даже партия народной консолидации непартийных общественных организаций и политических партий, которым отказано в регистрации. Это только начало. Если закон будет принят Госдумой на следующей неделе, то уже с 1 апреля партии будут регистрировать по-новому. Для этого активному россиянину достаточно будет собрать 500 единомышленников и идти в Минюст. Это, по мнению многих экспертов, на самом деле достаточно серьезное испытание для оппозиции, особенно раздробленной правой. Что ей делать, объединяться или нет? И возможно ли это объединение? По мнению президента Центра стратегических разработок Михаила Дмитриева, правые партии в ближайшие годы так и останутся маргинальными. И вообще, сколько партий должно быть в России? 2, 3, может быть, 100, как в Германии сегодня. А может быть, их количество вообще ни в коем случае нельзя ограничивать. Во всем этом мы и попытаемся сегодня разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка «СПБ». Андрей, ну давайте вот у меня к вам первый такой вопрос. Вы молодой политик. И вот как вы вообще относитесь к этой форме политической и к такой вот концепции создания партии вообще? Как вот, по вашему мнению, какая должна быть разумная численность, минимальная численность партии?
Ну, во-первых, что здорово, что вообще хотя бы прошла реформа. Мне кажется, как раз это и стало одним из итогов, одним из достижений тех декабрьских дней, когда мы видели множество людей на площадях, которые требовали политических свобод. Но понятно, что здесь кроется некая такая вот, скажем так, что ли, ложка дегтя в этой бочке меда, которую нам предоставили в эти политические свободы, но максимально упростив и тем самым как бы сделав очень свободный допуск до регистрации партий, Кремль, понятно, заготовил такую ловушку, что с его подачи или не с его подачи мы получим огромное количество партий. Вы сказали, что 4, для меня это была новость на самом деле. Вот, я не знал, сколько мест будет зарегистрировано, но, безусловно, их будет очень много, да, и будут такие партии-фейки, то есть, как мы, например, там знаем, была партия, демократическая партия, которая, уже не говорим не то, что раньше, а то, что было Богданова, да, которая вроде как называется демократическая, вроде как имеет старую историю, там, древнюю, но в реальности мы понимаем, что это такой вот богдановский проект, который направлен лишь там на отток электората, да, и избирание. В то же время, мне кажется, что несмотря на то, что партий будет много, мы получим несколько сильных игроков на этом поле. Мы понимаем, что останутся там свои столпы, там, да, там же КПРФ останется, там, понятно, что в какой-то мере какому-то перерождение, конечно, останется «Единая Россия», там, пока же Жириновский будет жива ЛДПР, он, конечно, на правом фланге будет чуть сложнее ситуация. Я уже сейчас знаю, что, скажем так, безусловно, будет несколько политиков высказали желание о регистрации партий, которые, в принципе, будут также демократически оппозиционные, но будут, может быть, не такие, там, не столь крупные. Здесь трудно, скажем так, кого-то осуждать в желании зарегистрировать большое количество партий. Каждый хочет проявить себя, каждый хочет в этом палитре правой проявить свое многообразие. И здесь, конечно, было бы очень полезно, если бы появились блоки, да, предположим, как мы знали, там на выборы пошел в свое время СПС, это был блок партии. Если бы могли бы сделать то же самое, это было бы отлично. Предположим, да, есть там чуть более там правая идеология, чуть демократически чуть левая, как бы, но в целом, если там все придерживаются демократических устоев, это было бы прекрасно.
Но блоки как раз и собираются не разрешить, на
да,
самом деле.
И понятно, в этом и есть основной подвох, да, то есть хотят, чтобы в этом раздробленности мы получили какую-то, скажем так, ну, перегрызли сами себя, да, не там не воевали там не с Единой Россией, да, а выясняли, кто более там матери демократии верен. Вот, я считаю, здесь будет немножко по-другому все-таки, да, там, я надеюсь, что там у федеральных лидеров, либо как бы с подачи там местных, региональных, мы сможем договориться, на регионе делать все намного проще, скажем так, да, то есть здесь, наверное, нам куда проще будет договориться, чем, скажем, там, федеральным политикам. Но, знаете, сейчас они уже там пестуют идею о том, что там, вот, фашист Борис Немцов говорил о том, что вот эта идея там большой объединенной партии, он в нее верит и готов этим как бы заниматься и готов этим разговаривать. Очень хотелось бы верить, что это удачный проект будет, но практика показывает, что с Яблоком договориться на федеральном уровне практически невозможно. Вот. Он считает, что после там, провала на президентских, на выборах в Госдуму шанс сохраняется. Будем надеяться, что, может быть, там, да, оценив свои реальные электоральные шансы, там Григорий Явлинский, Сергей Митрохин все-таки примут желание коалиции, да, не как обычно говоря о том, что там все демократы уже в Яблоке, да, а все-таки позволят там, как бы, да, то есть своим там, поддержать волю своих сторонников о том, что единая демократическая партия должна существовать, это будет прекрасный вариант. Если нет, то понятно, что мы опять получим несколько организаций, да, там я знаю, что там демократический выбор будет собирать всю эту партию. Я уверен, что Парнас и там, республиканская партия не останутся, да, то есть, например, да, то есть, несмотря на то, что там Рыжков в суде получил регистрацию республиканской партии, но он не говорил о том, что он будет выходить из Парнаса. И в какой-то мере, там, да, это Михаил Касьянов, я думаю, тоже не будет регистрировать партию там «Народ, демократия, справедливость», которую в свое время в 2008 году мы подавали на регистрацию. Поэтому я верю, что на правом фланге мы все-таки будем иметь крупную партию формата Парнаса и несколько менее крупных. Будем надеяться, что мы сможем договориться между собой. Честно говоря, трудно строить до конца догадки, потому что вот закон не принят еще. Давайте подождем, что это будет. Потому что сейчас, честно говоря, все выжидают до мая. Я думаю, в мае мы видим целый ряд там перевыборных собраний, учредительных, и поймем, что стоит на что появляется на этой палитре. Уже Прохоров заявил о создании партии. Кудрин говорит о создании фонда, но в то же время ходят упорные слухи, что он тоже хочет делать партию. С Прохором ли отдельно, но тоже будет. Некие сильные игроки на правом фланге. Насколько они самостоятельные, трудно сказать.
Ну, сейчас уже можно сказать, по-моему, уже все-таки, Андрей, согласитесь. Во-первых, можно сказать о двух вещах. Да? Первая вещь – это то, что будет много партий заявлено. Много, очень. Видите, какие даже с экзотическими названиями и так далее. И второе – это то, что, скорее всего, вот этот вот принцип минимальное количество 500 членов партии для возможности, так сказать, заявки в Минюст, он останется. Об этом все уже говорят, и практически этот вопрос, насколько я понимаю, решенный. Вот эти уже два принципа, и, разумеется, блоки создавать тоже не будут. Это в любом случае будет менять фантастический политический ландшафт.
Да, безусловно. Мне кажется, он не фантастический, он будет смешным. То есть, грубо говоря, когда мы говорим про политическую составляющую, нам будут брать, не знаю, как, там, комментарий у члена партии любителей пива, или, предположим, у, там, не знаю, сопредседателя, не знаю, там, предположим, там, ну, или председателя партии Яблок. Говорит, вот смотрите, и вот на фоне там человек, который я с уважением отношусь к партии любитель пива, наверняка там еще здравые люди, но, грубо говоря, вся ситуация будет больше комичной представляться, да, и тогда мы вряд ли сможем уже что ли говорить о какой-то серьезности политики, хотя нам будут говорить, что политика несерьезная, занимаются этим какие-то там фоны маргинала.
Хорошо, Андрей, спасибо. А мы продолжим после объявления.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему российская дипломатия упорно придерживается антизападной риторики? Об этом спорят эксперты по международным делам Федор Шеллов-Ковидяев, Александр Шаравин, Алексей Малашенко и Борис Туманов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в гостях в петербургской студии сопредседатель петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров. И появился политолог, доцент кафедры прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики Михаил Горный. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Да, ну мы говорим о партиях, соответственно, да, мы говорим о том, что в ближайшие, на следующей неделе уже во втором и в третьем чтениях уже будет, видимо, принят этот закон. Вот, и у меня первый вопрос к вам следующий, такой же, который я задал в начале передачи Андрею. Это какая вообще должна быть разумная минимальная численность? Вот 500 человек, да, есть мнение там 5000, как в 90-е годы, помните, когда в выборах участвовало 50 партий?
Ну, 500 человек все-таки маловато, знаете. Я берусь в городе 500 человек набрать. Вот, ну, бог с ним, сделали 500, ну, сделали 500, уж я не знаю, вот. Ну, как действительно, как в пику тем партиям, которые уже есть. Что хотите плюрализма, нате вам плюрализм. Проблема-то в том, что эти 500, они в блоке не могут объединяться. Ну, а это... Плохо это. Вот, это опять распыление электорального спектра. Ну, то есть выигрывает от этого однозначно партия власти. Так что вот, минимальная численность, ну, не знаю. Не знаю, ну, 1005, наверное. 500 можно, только разрешите в блоке объединяться. Но лучше в блоке и по 5000. Как-то так.
Ну, а чем плохо много партий вообще? Чем, объясните, пожалуйста, на самом деле? Ведь, смотрите, в Германии 100 партий, да, в Бундестаге, там, по-моему, 5 или 6, да, всего присутствует и так далее. И ничего, все нормально живут.
Так, как сказать, надо еще смотреть, что это за партии. Есть партии и партии. Вот то, что у нас появится, я так думаю, это будет как раз многопартийная система, которая приведет, ну, то, что называется, к атомизации системы политической. Вот, когда партии будут, а их будет много, проблема-то в том, что они будут слабые. Я очень хорошо помню, когда мне давали лист. Там было 43 партии. Вот, ну, хорошо, видите, я с 93-го года в «Яблоке», так, ну, тогда это РПЦ называлось. И мне более или менее понятно, за кого я буду голосовать. А так, я же еще раз говорю, это резкое, причем распыление политического спектра, резкое. Вот, видите, есть правые, есть правенькие, есть очень правые. Есть чуть-чуть между правенькими и очень правыми, но вот...
А может быть, надо установить какой-то, знаете, контроль, ну, скажем, там, какой-то регламент, допустим, партия имеет, там, 500, там, 1000 человек, да, там, к примеру, вот, проходит определенный период времени, все смотрят на ее деятельность, да, как вот она становится популярной, или что она вообще, и, соответственно, она, например, может участвовать только в муниципальных выборах, если она политически неактивна, да, или в выборах в местное законодательное собрание, да, а если, допустим, она вдруг получает популярность, начинает расширяться, размножаться вообще на всю страну, тогда же она имеет право участвовать в Госдуму, там, сказать, в выборах и так далее, президентских и прочее, прочее. Нет?
Вы меня спрашиваете?
Я вас спрашиваю.
Ну, видите, тут... ну, нельзя же так шарахаться из стороны в сторону. Вот было у нас 43 партии, четко был взят курс. Не надо 43 партии, что надо? Надо немного, но чтобы они были сильные. Ну, в результате, как вы знаете, у нас сейчас 7 партий, из них 4 аж в Государственной Думе. Что для этого сделали? Вот как раз подняли проходной барьер. Раз. Дальше это самое. Увеличили число, минимальное число, которое возможно для того, чтобы партию регистрировать. Два. Вот. Третье. Убрали все региональные партии. Ну, вот, видите, слова-то говорятся правильные, чтобы не допустить сепаратизма там. Вот. Но вот получилось-то то, что получилось, что сейчас есть... Даже не знаю, по мне, так есть одна партия, это партия «Яблоко». Но люди говорят, что есть партия власти, которую очень тяжело партией назвать. Ну, вот некоторые еще причисляют к партиям КПРФ, где вообще говорят, традиции есть и команды. «Справедливая Россия», либерально-демократические партии. Ну, вот я все-таки студентам преподаю, но очень слабо они подходят под понятие партии. Хоть в современном этапе, хоть не в современной терминологии, хоть не в современной. Там, наличие идеологии, наличие представительства интересов. Ну, вот, очень тяжело. Вот коллега, вот, который вот, вы из Парнаса, да, ну, это куда ближе на самом деле. Это, по крайней мере, вот либеральная партия. Это я понимаю. Можно по-разному относиться, кстати, я хорошо отношусь, вот, но тут понятно, но когда не зарегистрировано, может зарегистрировать, а может нет, вот как вот. Ну,
как раз одна из идей, которую высказывал сейчас наше федеральное руководство, что там в случае такой многопартийности, возможно, полезно было бы там в отсутствии блоков подумать о какой-то как бы нам условной такой вот технической партии, mm-hmm. да, которая, предположим, там условно, чтобы не умалять достоинство партии Яблоко, достоинство Парнаса, да, которые, может, не могут там объединиться, а техническая партия для выборов. То есть, предположим, там условно партия, предположим, основа в отсутствии блоков, в этой основе формируются списки на основании участников, членов разных партий. Технически это сложно, но, в принципе, в этой ситуации... Нет, да,
такие же партии есть. Это именно так, партия под выборы.
Ну вот, да, пока идея была. Но вопрос, как бы, все-таки, очень много, скажем так, федеральных политиков, которые, наверное, не видят себя в рамках вне своих партий, да, и это, конечно, большой был...
Да, хорошо. Ну, вот, Андрей, а на самом деле вы с молодыми людьми, а вы тоже, так сказать, Михаил, с молодыми людьми общаетесь. Вот интересно, а существует, можно ли вообще возможность, есть возможность какая-то создать, допустим, интернет-партии в этих условиях, без всяких этих, без учредительных собраний, вот, да, без членских билетов, а именно вот на основе какой-то виртуальной реальности?
Сейчас, по-моему, есть такая, ну, оказывается, такая идея, там, пиратская партия. Честно говоря, при всей там вроде как интересности идеи, я всерьез не воспринимаю, хотя я знаю, что там в Швеции они, по-моему, взяли уже какие-то даже места в парламенте, но в России, к сожалению, там это такое же движение. Я очень скептически отношусь вот к интернет-активности, потому что все-таки, да, это может быть там движение, которое может поднимать массы, там это общественное движение, люди, которые могут приходить на какие-то акции, как форма коммуникации. Но говорить о том, что создать партии в интернете, то есть где все, что требуется от человека, это всего лишь там несколько раз назвать мышкой, да, то есть это, мне кажется, ну, гражданский поступок вхождения в партию, может быть, чуть более осязаем, да, там, может быть, заявление прийти, какая-то активность проявить. И в этом плане, к тому же, ну, фальсификация, да, мы говорим о том, что если у нас там КАИБы люди взламывают, да, там, то уж взломать электронные почты, как видели много раз, тоже нет проблем, и появление сразу там многомиллионных партий однодневок или там фиктивных, да, ну, мне кажется, не будет проблемы. Все-таки, мне кажется, проведение съездов, оно все-таки нужно, да, и это не какая-то серьезность, потому что, вот опять-таки, вот, как коллега говорил, что, ну, грубо говоря, еще много маленьких партий, в том месте создающихся, и какие-то все-таки прохождения, пускай минимальных, но бюрократических барьеров, там, минимальные правила соблюдения, они нужны, чтобы, ну, уж совсем не превращать это в полный фарс, что хочет добиться сейчас, мне кажется, власть.
Я все-таки старомодный. Для меня партии – это прежде всего выразители интересов, то есть носители какой-то идеологии. А уже потом это машина для того, чтобы приводить кандидата там, в Думу, в президенты, во что-то еще. То, о чем вы говорите, это, на мой взгляд, это хорошая иллюстрация приведения к абсурду таких партий, ну, которые сейчас вовсю на Западе распространены, это партия избирателей, партия «Хватай всех», это по-ихнему catch-all parties. Вот. Ну, идеологии нет, работают исключительно в периоды выборов. Единственная задача – это привести кандидата на выборы. Будет этот кандидат самоноситель одной идеологии, будем его проводить, будет другой, будем его проводить. Ну, а чем это отличается от политтехнологов? Ну, применительно к интернету. В принципе, это очень выигрышно. Вот все-таки, ну, все уже признают вот эти вот акции протеста. Это во многом благодаря сетевой активности они произошли. Там много всяких факторов, но это, вообще говоря, один из, да? Ну и, в принципе, почему бы не предположить, что мощная сеть, которой доверяют, которую, вообще говоря, все пользуются, и вот по сети рассылается сообщение. Ребята, 4-го там какого-нибудь там апреля все приходим на выборы и голосуем за кандидата номер 507. Ну, если 500 партий, ну, почему бы не быть 500? Все приходят, голосуют за кандидата 507. Ну, почему бы не предположить, что какая-то другая сеть, да, будет говорить абсолютно те же слова, но вместо 507-го кандидата будет агитировать за 183-го.
Ну и замечательно, что
ну,
там.
Ну а что замечательно?
Это не партия, там говорим про средства коммуникации.
Нет, я-то говорю о партиях, да. Как. Вот, знаете, есть все это... Каждая партия, как сейчас это выглядит, она построена так в форме вертикали, да? Вот почему, собственно говоря, Владимир Путин возражает постоянно против, и в двух статьях последних, против создания региональных партий. Он категорически против этого выступает, неоднократно об этом говорит. Он боится, что это приведет к распаду России и так далее. Сепаратизм, прочее. Вот это нарушение.
Ну, если это не... Ну, как это? Возражение это моментальное. Но в национальных республиках можно понять. Даже можно поверить. Ну, вот была вот региональная партия «Центра». Вот я вступал, вот первый и единственный раз в жизни вступал вовсе не КПСС, а в РПЦ. Это не Российская православная церковь, а региональная партия «Центра». Потом мы в «Яблоко» вошли. Ну, какой сепаратизм? Ну, с интереса, интерес региона отставим. Чем
нет,
это плохо?
Нет, но мы же не можем, как бы, для разных регионов делать разные правила. Грубо говоря, в Чечне вы не имеете права партию создавать, а в Петербурге можете. Это все-таки не очень корректно.
А как насчет Конституции, где абсолютно разные правила, там, у национальных республик и у регионов?
Ну, все-таки здесь...
Понятно. Не, его логика понятна, и какая-то доля... Правда в этом есть, там, можно предположить,
ну, что... вот я захочу создать партию Невского края, да, как вот помните, раньше
было достаточно
активно, и Конституция уже существует Невского края, да.
Просто, мне кажется, я бы не боялся, там, грубо говоря, всяких вот региональных, там, условно, сепаратизма, потому что если он будет существовать, он будет существовать даже не в рамках партии, а по-своему. Мы там слышим названия, там, здесь, по-моему, «Серые волки», какие еще организации, там, не будем называть уж какие-то там, какие организации, запрещенные там нашим судом, да, они есть, и существуют всякие регистрации. Этим самым, как бы, под лозунгом ограничивания сепаратизма у нас просто многие законы, как говорится, как раньше, по-моему, ради борьбы с терроризмом запретили, по-моему, губернаторские выборы. То есть все как прекрасно, но, как говорится, немножко разные темы.
Ну, сегодня президент Центра стратегических разработок, да, Михаил Дмитриев, он озвучил мне прогнозы свои.
Очень люблю, и Мишу Дмитриева люблю, и прогнозы его люблю.
Ну, они еще доклад не опубликовали новый, они сейчас в стадии разработок, но он примерно уже сказал. Ну да, конечно, да, да. Знаете, какие прогнозы в отношении партии, вот я процитирую, да, что конкуренция между партиями на правом фланге неизбежна, и поэтому правые партии останутся маргинальными. Вы согласны с этим, Михаил?
Ну, скажем, это пока. Ну, вот сегодня, да, согласен. Согласен. Ну, жалко, конечно. Мне так это очень жалко. Я вообще либерал до мозга костей. Ну, не востребована сейчас либеральная идея. Следовательно, либеральные партии все больше и больше скатываются к маргиналам. Это факт. Жалко.
Зато, с другой стороны,
так потом-то будет востребовано. Через, как он там говорит, через 6 лет изменятся ценностные ориентации, изменится структура населения, изменится демографическая ситуация у нас. Ну... Так что терпение и так-то.
Нельзя впадать в отчаяние, вы считаете?
Говорю, терпение и так-то.
Андрей, вы согласны с Михаилом Дмитриевым
в этом? Да, знаете, хочется верить, что он ошибается все-таки, да, то есть, понятно, что сейчас лицо целиком заинтересованное, да, там, и сейчас, скажем так, то есть, наверное, есть элемент выжидания, посмотреть, как бы, в какой форме будет принят закон, какие игроки появятся на этом фланге, и все-таки там, да, будет много, да, но в то, что это будет совсем маргинальная структура, верить не хочется, конечно.
Спасибо.
В том смысле, что за них голосовать будет мало.
Ну да, да, это здесь имелось в виду. Вот, политически вот, маргинальные, не в плане социальные.
Объединение, о!
Вот. Хорошо, спасибо. А я напомню нашим слушателям, в 22 часа в эфире «Радио Свобода», программа «Во имя и мир». Главная тема – сообщество тех, кто выступает за честные выборы. Рязань и Мурманск. Что увидели наблюдатели? Экономическая среда 14 марта 2012 года. Ведущая Ирина Лагунина. Продолжение нашей программы. Сегодня в эфире «Время гостей». У нас в студии сегодня политолог Михаил Горный и сопредседатель Петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Мосгорсуд оставил под стражей до 24 апреля двух участниц панк-группы Pussy Riot в связи с тем, что на свободе остались соучастники преступления, в котором они обвиняются, заявила представитель суда Анна Усачева. Власти Петербурга разрешили представителям оппозиции устроить 24 и 25 марта акции протеста против итогов выборов президента России. В Казани районный суд сегодня санкционировал арест четырех бывших полицейских, обвиняемых в издевательствах над задержанным местным жителем Сергеем Назаровым. Им инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, и превышение полномочий с применением насилия. В Швейцарии сегодня объявлен день траура в связи с катастрофой в кантоне Вале, в котором погибли 28 человек, в том числе 22 ребенка погибли и оба водителя автобуса. Президент Радио «Свободная Европа», Радио «Свобода» Стивен Корн высоко оценил работу и мужество журналистки азербайджанской службы радиостанции Хадиджи Исмаиловой. В среду в Сирии войска, верные режиму президента Башара Асада, атаковали опорные пункты повстанцев в разных районах страны. По словам гражданских активистов, в городе Дера на юге страны при артиллерийском обстреле разрушены несколько домов. В Ливии два британских журналиста, задержанные ополченцами по подозрению в шпионаже, переведены в государственную тюрьму. Об этом в среду сообщил заместитель министра внутренних дел Ливии Амар Аль-Хадрави. В Азербайджане по подозрению в подготовке терактов в посольствах США и Израиля задержаны 22 человека. На юге Афганистана при двух взрывах погибли 9 человек. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Говорит Радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в гостях политолог, доцент кафедры прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики Михаил Горный и сопредседатель Петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров. Сегодня мы обсуждаем начало партийного строительства в России, создание новых партий, будущий политический ландшафт страны и сегодняшние планы оппозиции. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Михаил Андрей, ну вот у меня к вам такой тоже общий вопрос. Хотя, на самом деле, я на одну секундочку отвлекусь. Я хотел бы продолжить вот эти прогнозы Михаила Дмитриева, да, президента Центра стратегических разработок. Он заявляет, что левые партии получат большинство на следующих выборах в Госдуме. Скорее всего, тем более он предполагает, что если будут назначены перевыборы в ближайшие 3 года.
Если понятно. Все-таки давайте различать. Если назначат выборы, перевыборы в ближайшие 3 года, то... Вообще говоря, этому можно верить. Вот, то есть, это... опять-таки, почему? Ну, потому что большинство будет за левые идеи голосовать. Это... Ну, так сейчас, в чем за Путина проголосовали? Стабильность, порядок, предсказуемость. Вот. Но год, два, ну, потом-то другие идеи будут... возобладают, и большинство людей просто будут другие ценности-то исповедовать. Ценность свободы, ценность карьеры, а это уже вовсе не левая идея. Ну, в этом смысле, да, если через год-два будут выборы, наверное, левые получат больше. А в 2018 году и тот же Михаил Лагонович предсказывает, что, возможно, вообще говоря, смена режима.
Скажите мне, вот у меня вопрос к вам, Михаил, и к вам, Андрей. Да, все-таки та стратегия оппозиции, которую мы сейчас наблюдаем, все-таки, да, вот на 24 марта уже вот уже точно определено, согласован митинг со Смольным. Главный вопрос касается, опять-таки, выборов, да, выборов губернатора Петербурга с требованием проведения уже в этом году, желательно осенью выборов, да, и при этом без президентского фильтра. Вот тоже, кстати говоря, заковыка такая непонятная абсолютно, что это такое. Вот, а надо ли продолжать эти акции протеста вообще? Какой имеет смысл вообще выводить людей на улицы или нет? Ну, давайте, Михаил, вы как политолог ответите на этот вопрос.
Ну, вот я сюда пришел и поэтому опоздал, за что прошу прощения, со встречи, которая была вот в Вышке, это НИУШЭ, санкт-петербургский филиал, с Григорием Явлинским, и там переполненный зал был, все было очень замечательно. Но ему, конечно, такие вопросы задавали. Будущие акции протеста, их эффективность. Ну, вот мне очень понравилось, как он ответил, я попробую воспроизвести. Что, вообще говоря, на митинги и на марши следует ходить, если они преследуют какую-то совершенно конкретную и понятную цель. То есть, как ему кажется, в этом я с ним солидарен, но вот акции, где размахивают белыми шариками или белыми ленточками, по-видимому, они уже отошли. А вот такого рода акции, которые запланированы на 24 марта, то есть митинг, марш, за то, чтобы в Петербурге происходили выборы губернатора, но, соответственно, в Москве выборы мэра. Это понятно. Вот мне это понятно, мне это нравится. И, ну, вот, практически во всех таких акциях я участвую, в этой поучаствую с большим удовольствием. Ну, вот, вот как-то так. То есть, да, следует участвовать, если такие акции преследуют совершенно определенные цели и возможен совершенно определенный результат. Там, сбор подписей, там,
выдвижение своих кандидатов.
Например.
Например. Да. А есть, Андрей, есть у вас, вы как один из организаторов проведения этих акций протестного митинга 24 числа, шествия большого, кстати говоря, интересно. Есть у вас вообще соображения какие-то возможных кандидатов нового губернатора Петербурга? Обсуждаются какие-то темы?
Я скажу так, я здесь решил поправить, но не только требования выбора губернатора, оно высказано, просто он, скажем так, стал новым, поэтому наиболее ярко прозвучало, да, в СМИ, но мы не отказываемся от того, тех требований, которые высказаны были в декабре, в феврале, потому что ни одно из них не было выполнено, да, то есть мы по-прежнему помним, мы их требуем и будем добиваться, и здесь что важно еще, да, то есть вот Явлинский там сказал хорошо о неких новых политических требованиях, но мне кажется, стоит помнить, что там после выборов президента, после выборов в Госдуму, у людей осталось чувство такой потерянности, чувство того, что их украли голоса, и вот это как раз остается, грубо говоря, да, никто от этого не отказывается, да, и понять, что Григорию Явлинскому проще сейчас говорить о какой-то политической подоплеке, там, грубо говоря, там, вот мы там яблоко, там, я как политик, там, если я говорю о том, что вот это важно, да, безусловно, политикам это тоже важно, но для людей вот те ситуации, которые были, они остаются не менее важными, да, и больше того, после выборов у нас не было ни одной согласованной акции, будто была акция, скажем, гражданского непонимания 5 декабря, да, 5 марта, когда у ЗАГСа, в общем-то, огромное количество людей были задержаны, и вот, мне кажется, скажем так, Явлинскому, может быть, важнее было бы заявить о том, что там хорошо политические цели, но не надо забывать о количестве там избитых, задержанных людей, которых двое суток мариновали в отделениях, и вот это тоже должно очень важно быть фактором, да, и теперь люди должны выйти и сказать об этом, и я бы так не тушил вот этот градус протеста, который был до этого, и здесь вот тема новых выборов, и тема там, того, что приходило 5 марта, и тема 4 марта, она должна не менее ярко звучать, не менее ярко потом говорить, не стоит их забывать. А по кандидатам, честно скажу, здесь я уверен, что если они будут выборы честными и свободными, у нас в городе достаточно политических лидеров, которые смогут выдвинуться, да, там, и создать реальную конкуренцию в случае отсутствия президентского фильтра.
Да, вы знаете, сразу я не знаю, вот, ну, Оксана Дмитриева, вот, допустим, сразу, не допускает справедливости.
Знаете, я не поддерживаю несправедливую Россию Оксану Дмитриеву, но я считаю, что на честно и свободных выборах Оксана Дмитриева с большим перевесом победит Игоря Полтавченко. Да, это вот мне так кажется. Вот,
и... Это если брать их двоих, а если выдвинется третий человек неизвестно, вот вообще, кстати,
мне кажется, другой выдвинет и Миронов Оксана Дмитриева. Давайте поэтому
означаем. Да.
Мы понимаем, что если бы, не знаю, там плохо говорить задним числом, но если бы вместо Миронова на выборы шла Оксана Дмитриева, я думаю, более весомый у СР был бы результат.
У нас звонки. Михаил из Ленинградской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот я слушаю и как раз вот хотел по поводу протестного движения высказать. Вот Григорий Александрович в своем... Григорий Явлинский, он в своем ключе. То есть вот вы... Прослеживается вот такой оппортунизм, вот прогибание под властью. Давайте будем немножко отодвинем протестное движение, будем за конкретное за что-то голосовать. Вот я был в глубинке, был в Алтайском крае. Так вот, народ начинает просыпаться. К сожалению, русский народ просыпается медленно. И вот все десятки людей говорили, нельзя прекращать. Только началось протестное движение. Может Россия раскачаться только когда? Только тогда. Мы на вас смотрим. Если вы, говорит, в Москве, в Питере, прекратите, все затухнет. Вот на это и рассчитывает власть. Вот для чего нужно много партий, чтобы эту протестную волну погасить. А вот в Алтае прямо люди говорят, если вы будете продолжать, мы поддержим. Более того, Горный Алтай рядом, там тоже уже люди в открытую говорят, мы готовы даже приехать, делегировать своих кандидатов, и мы будем поддерживать в Москве протестное движение. И вот смотрите, диссонансом звучит Григорий Явлинский. Давайте за вот как конкретные вот выборы губернатора. Вы понимаете? Нет, нельзя. Надо сейчас вот все силы направить на то, чтобы протестное движение вылилось в конце концов в реальные действия, чтобы власть либо прислушалась и начала соблюдать все статьи Конституции, в частности 31-ю, Конституция о равенстве и возможности выборов и так далее, и так далее. И вот если вдруг протестная волна сейчас пойдет на спад, все, будет обычный застой, может и 15 лет этот режим просуществовать. Спасибо большое.
Спасибо, Михаил. Ну, Явлинский, он имел в виду, как я понял, да, Михаил, он имел в виду другое совсем, он имел в виду, что надо просто немножко конкретнее ставить цели, да?
Да. Какое же протестное движение, когда шариками размахивают. Вот. Это что-то больше на карнавал похоже. Ну, а потом мы уж так не можем. Что касается акции 5 марта, то там, вообще говоря, задержали и продержали в дом ЗАГИ вообще нескольких моих студентов, что заступались за них депутаты, вообще говоря, от фракции «Яблоко». Так что, как говорится, глазки боятся, ручки делают. Но мы уж так не можем. Надо смотреть на последствия. Вот. А что касается протестной активности, ну, мне это очень обидно, очень не нравится. Но она, вот предсказание, угаснет она. Вот. Будем ли мы этому способствовать? Наоборот. Мы не будем этому способствовать. Мы, уж говорю, будем и участвовать, и организовывать акции протеста. Но такие, которые, еще раз, будут преследовать конкретный результат.
Геннадий Сергеевич из Смоленской области, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, гости. Вот сейчас я слышу парадокс в выступлениях ваших гостей. Это получается что? Тоталитарный режим имени Путина приглашает вас поучаствовать сейчас в работе вертикали власти. Да он вам бросил кость, чтобы отвлечь ваше внимание, если вы себя считаете оппозицией, от основного вопроса, который бы был выдвинут на Болотной. Путин вон и ликвидация всего этого тоталитарного режима. Вы поняли меня, что я сказал?
Вот так попробуйте подумать. Так а мы же не отказываемся.
Да, Геннадий Сергеевич.
Мы потом говорили, что, к сожалению, сейчас просто новый лозунг был выдвинут, да, и кажется, что он стал первым. Но те 6 требований, которые были высказаны на Болотной, да и в Петербурге, и на всех митингах, они остаются не менее важными, да, и никто от них не отказывается. Здесь никакого противоречия нет.
Владимир из Краснодарского края, пожалуйста.
Здравствуйте, Радио Свобода. Я вот то, что хочу вот так вот сказать. Тут много партий будет. Это не такая, может, большая беда будет все равно отсеяться. Но вопрос же состоит в том, что все, которые партии будут на выборах участвовать, даже тоже Яблоко, которое перед этим думских участвовало, все-то голоса-то уйдут куда? Они же отойдут правящей партии, которая наберет больше процент голосов. И так это будет проходить, это специально правильно все делается, не набирая проходной, даже 5% проходной балл, пройти Яблоко очень сложно. А остальные также, а те вообще ниже сидят. Вот самое главное, что вот даже пускай их много партий, но главное убрать вот это вот, чтобы эти голоса не достались от другим партиям.
Ну, Владимир, мы об этом и говорим, собственно говоря. Как ее убрать-то?
Проблема не больше наберет партия власти, не больше, нет. Другое дело, что другие наберут меньше. Для этого это и сделано, действительно. Для этого в блоке нельзя объединиться.
А вот вы знаете, что нам пишет Геннадий из Москвы? Любопытное мне предложение такое. Вот однажды народ спроси, я цитирую, желает ли он жить в едином государстве, 73% пожелали. Государства нет. Не будем больше копаться. В конце концов, вы народ когда-нибудь спросите, сколько он партий хочет иметь путем референдума. Конец-то тут. Сейчас оппозиция рассматривает вопрос о проведении референдума, да? А, может быть, провести и по этому поводу тоже референдум.
Мне кажется, знаете, как бы ограничивать, не знаю, количество партий, количество нотариусов, но это, мне кажется, некорректно будет, знаете, то есть, ну как, то есть у нас будет 50 партий, вот и все, да? Мне кажется, как раз здесь какой-то другой должен быть фильтр. Единственное, вот я вот не знаю, по этому закону региональный фильтр есть у нас, то есть вот то, что там эти 500 человек должны проживать там не менее там в каких-то регионах.
Нет, нет, ничего, да? Нет, просто... может, в одном регионе могут во всех, ну, 83.
Когда по нас регистрируют, по-моему, там огромное количество регионов. Количество не берусь, но, по-моему, больше 40 регионов.
Нет, это сейчас есть ограничения по регионам, там надо...
Да, для... в каждом регионе не менее,
чем... 500 человек, 450.
Владимир, Ростовская область, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня есть такое мнение, не знаю, судя по передаче, ваши гости вряд ли его разделят. Значит, вот это предлагаемое немыслимое партийное изобилие предназначено для тех же целей, что и соска-пустышка для младенца. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Спасибо.
Ну, мы это и обсуждаем, мы пытаемся, собственно, вопроса-то нет, Владимир, у вас, да?
Понятно. С другой стороны, по крайней мере, ну, так, вот эти условно говоря, ситуация, которая сейчас, она, может быть, будет лучше, чем то, что было до этого. Такой некий тонкий ручеек, который появляется, да, а дальше, может быть, удастся стену сломать.
А Роза нам пишет, вот скажите, ведь многие сейчас заявленные новые партии нельзя назвать политическими. Партии, сажающие деревья, разве это политическая партия, да? И я могу набрать под такое название не 500, а 1000 человек. Как можно определить эти партии? Какие у них планы, какие у них программы, какое они имеют отношение к политическому устройству России? Их будет пачка.
Понятно. Ну, это хоть каким-то боком, конечно, это не политическая партия, но это партия в том смысле, что она. У нее нет идеологии, но она представляет интересы. В этом смысле, какие у нее планы? Провести своего представителя в органы власти для того, чтобы он стал лицом, принимающим решения, чтобы его решения были обязательными для всех остальных. Вот их планы, это более или менее понятно, но, конечно, политическими такие партии назвать очень тяжело, но на Западе сейчас это сплошь и рядом, я же говорю, это партия «Хватай всех», партия избирателей, партия функционеров, это вообще-то... Это в самом прямом смысле высокопрофессиональные политтехнологи объединились, и единственная задача проведения в органы власти, ну, тех, вообще говоря, кто больше заплатит. Тоже партия.
Кстати, по поводу губернаторских выборов, да, вот на самом деле, если губернаторские выборы, допустим, в Петербурге будут проходить по новому закону, да, как предполагается, и по новому закону будут существовать уже какие-то, будут зарегистрированы партии, то, собственно говоря, вот в этой новой версии закона о выборах губернаторов партийным кандидатам уже не надо будет собирать подписи для выдвижения, если такое будет, то тогда на новые партии будет большой спрос у богатых людей в регионах. То есть они практически
создавать сами?
Конечно, они будут покупать вообще для того, чтобы избираться губернаторами. Ну,
что, там бизнес получился такой, да, получается. Раньше были политтехнологи, которые покупали, это хоть партии будут, конечно.
Но
с другой стороны, мне кажется, серьезный там бизнесмен, который избирается от партии любителей пива, наверное, это будет иметь мало шансов на победу на выборах. Хотя, кто его знает, конечно.
Ну да, но все равно создать партию не так просто, на самом деле.
Почему бы не представить себе регион, где градообразующее предприятие, какой-нибудь сумасшедший пивной завод запросто имеет шанс.
Зинаида Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, меня интересует, почему так много разговоров о Явлинском, что он не участвовал в выборах. Ведь он никогда не набирал 10-15% избирателей. Мне кажется, что Явлинского интересует только деньги, которые он получит за своих избирателей. Он уже прикупил в Лондоне, на окраине Лондона, два дома. Ему что, третий нужен?
Зинаида Николаевна, вы были у него в гостях в Лондоне?
Откуда у вас такие сведения? Ну, откуда?
Нет, это я читала в газете.
Ну, да, читайте хорошие газеты.
Нет, на самом деле, вот на этих президентских выборах можно допустить было, если бы Явлинский участвовал бы в этих выборах, да.
И... Ну, вообще говоря, была бы вероятность второго тура.
Была бы вероятность, да, вы считаете, думаю, Михаил, да? Да.
Мне кажется, все-таки нет, потому что все-таки... Ну, как-то говорят о том, что такие выборы были, что удивляет, вот многие даже там политологи, какие-то, ну, вот люди, занимающиеся политикой, говорят о том, что выборы в какой-то мере были честными, что прорисовано там 5-10%. Вот, честно говоря, те люди, с которыми я сталкивался по наблюдению, тем, причем не только в Петербурге, а в других регионах, говорили о таких вообще фальсификациях, что, вы знаете, я знаю просто, если то есть регионы, где люди не знают реального результата. То есть вот те люди, которые работали в комиссиях, да, то есть настолько все было сделано, что вот мы сами, говорит, не в курсе. То есть вот, вот настолько доходило. Поэтому говорить, вот очень неприятно говорить, когда люди говорят, там, второй тур, да не было бы, то же самое было, все равно нарисовано было. Вот.
Ну, это да.
Еще один из прогнозов Михаила Дмитриева, да, президента Центра стратегических разработок, это вот это, что ситуация-то с губернаторами на самом деле непростая. То есть там вот он что заявляет, если подтвердится наша гипотеза о быстром распространении недовольства в условиях сложившейся ситуации на периферии российского общества, в глубинку региона, то выборы губернаторов приведут к кардинальной трансформации политической ситуации в стране. В России, идущие на более открытые выборы губернатора, могут получить дополнительный потенциал легитимности, на самом деле. То есть вот, вот этот вот вопрос, который будет обсуждаться ближе к осени в Петербурге, выборы губернатора, они могут вообще тоже кардинально вообще какое-то иметь значение.
Мне кажется, надо поближе смотреть, в Ленинградскую область под боком у нас, а там, вот если я правильно понимаю, у нас срок губернатора подходил к июне месяце, и предполагалось, что, в общем-то, ну, по всем правилам должен перейти Бухгалтер Федерации.
А когда Сердюков уходит в отставку?
Так в том-то дело, теперь это меняется ситуация. У нас, если в июне должен был конец срока, да, то по идее, по новым правилам должны быть новые выборы. И если предполагалось, что раньше он там, по-моему, 3 срока уже правил, да, то теперь по новым выборам, по-моему, имеет право снова избираться. И я не уверен, что, ну, вот в этой ситуации мы не получим реальную политическую борьбу там, потому что это серьезный регион, там есть серьезные политики, есть федеральный интерес там, и, мне кажется, будет первый на самом деле, такая вот, даже до выборов губернатора петербургского потенциальных, да, где мы увидим, возможно, увидим реальную политическую борьбу и независимых кандидатов.
Понятно. А там два срока там, в проекте закона, но действительно два срока вот тогда, когда этот закон вступит в силу. То есть, да, может действительно избираться, это правда. Вот. Михаил Дмитриев-то он про глубинку говорил, а тут опять-таки очень выигрышно это самое, вот как раз... Привести примеры в глубинке, и таких примеров масса. И первые лица, которые когда-то выбирались, а это 96-й, 97-й, 98-й год, действительно выбирались всем населением, они достаточно явно прослеживалась связь с криминалом. Вот скажут вам, обязательно скажут, для этого и нужен этот самый президентский фильтр. А так, конечно, чем больше избирать, чем больше выборность, тем больше легитимность. Кто ж с этим спорит?
Вот под поводу я читал интересный пост, по-моему, кого его, это который пресс-секретарь Ингушетии, вот он очень так негативно по этому поводу фильтра сказал, что вот если говорить там какие-то центральные регионы, там более-менее понятно, а на Кавказе это может вылиться в то, что появятся, условно, московские ставленники, да, на регион.
Обязательно.
Вот, и вот это, как бы, учитывая, там, помните, там, большие волнения в Дагестане, Ингушетии, когда ставленники из Москвы были не приняты местными кланами, может просто породить то, о чем мы говорим, вот, в качестве боязни, там, вот, отделения, сепаратизма, да и просто внутренних волнений. И вот у него прямо по этому поводу вот был такой интересный пост. Но думаю, что лучше пусть его прочитать, потому что вот на Кавказе это будет другая ситуация и намного тяжелее, чем там тоже Ленинградской области или Петербурге.
Это правда.
Михаил Сергеевич из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
По поводу Явлинского я хотел бы заметить, что программа 500 дней, успешно им заявленная, благополучно провалилась. И подменял собой программу Сахарова, в которой были гораздо интереснее решения, в частности, люстрации. Вот, это раз. И второе, человек, который 20 лет добивается политической власти, как 20 лет руки женщины, допустим, можно импотентом назвать нельзя, но политическим можно подумать.
Но мы сегодня не обсуждаем такая личность.
Людей по всей России так волнует. Личность Григория Алексеевича Явлинского, и они выражают мнение далеко не равнодушны по отношению к этой личности. Это мне очень приятно. Ну, а то, что вы так резко реагируете, ну, это, по-видимому, от недостатка информации.
Александр из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. А почему все так хотят непременно выбирать именно губернаторов? Помните, как в 90-х годах при поддержке всяких рыбных, металлических, водочных и прочих мафий побеждали персонажи вроде губернатора Шепелявого во Владивостоке, недавно ушедшего? Разве не лучше была бы система, как в Индии? Там в каждом штате население избирает парламент штата, большинство парламента избирает правительство, которое управляет социальными и экономическими делами. И оно ответственно перед парламентом штата, а те перед населением. А губернатор назначает центральное правительство, и он руководит всеми местными силовиками.
Да. Ну, это наверное, не то же самое, что создавать региональные партии.
Нет вопросов, что в Индии это работает, в других странах работают совершенно другие модели. Это все-таки Россия. Вот, и вот, по-видимому, сравнивать надо нашу страну, ну, вообще не очень корректные такие сравнения, но сравнивать с более или менее похожей, с похожей по территории, с похожей по государственному устройству, с похожей по численности населения. Вот, ну и такие сравнения, ну вот что, вот, США, вы знаете, там губернаторов выбирают. Китай, тоже знаете, там нету губернаторов, там есть коммунистическая партия Китая, которая благополучно назначает этих самых своих представителей, которые объединяют в одном лице, соответственно, исполнительную власть и партийную власть. И так выстраивается такая сетевая вертикаль управления Китаем. Ну, вот, а в Индии, ну, не знаю. Она ж бедная очень страна-то. Не очень... Там демократия, действительно, еще какая демократия. Но одна из беднейших, вообще говоря, стран мира, так что...
А почему это значит, что вообще нельзя построить? Мне тут слушатель рассказал, на самом деле, ну, вот такое построение модели, в принципе, она очень симпатична. Если она реализуема, то под контролем с властей...
Так она в Индии реализуема.
А... Собственно говоря, вот основной фактор, почему это нельзя здесь произвести.
Ну, видите, вот все-таки есть у меня некоторый опыт пребывания во власти и в представительной, и в этом, в исполнительной. Понимаете, когда тебе дают много прав, а он-то предлагает, тут формируют правительство депутаты, да, так он предлагает.
Да-да.
Ну, вот. Ну, вот, живой пример. Из законодательного собрания, это уже после меня было, я в Ленсовете был. Вообще говоря, законодательное собрание так и не смогло сформировать в Петербурге свою часть избирательной комиссии. По закону обязана была половина членов избирательной комиссии, это самая администрация, половина законодательного собрания. Ну, так те назначили, а эти... Ну, что делать? Вот, по закону должны, они не голосуют.
Это скорее о минусах собрания. То есть, по плохих партиях, грубо говоря, там, по плохих партиях, которые не могут договориться, да, если ответственность будет прямая, если...
Так я про то и говорю. Люди же каждый день хотят есть. Для этого им правительство нужно. А если его не формируют?
Да, ну, на этом, видимо, нашу программу придется заканчивать, потому что подошло время. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были политолог, доцент кафедры прикладной политологии Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики Михаил Горный и сопредседатель Петербургского отделения партии «Парнас» Андрей Пивоваров. Вел программу Виктор Рисунков, за пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Напомню нашим слушателям, что в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода во имя свободы итоговый выпуск. Главные темы. Сергей Лавров выступил перед депутатами Государственной Думы. Задержаны участницы группы «Пуси и от» оставлены под стражей. Итоги очередных праймериз республиканцев. Премьер Госсовета КНР объявил о необходимости политических реформ в Китае. Ведущий Андрей Шароградский.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Бой ведут Евгения Чирикова, Татьяна Лазарева и Татьяна Догилева.
Комментарии экспертов.
Социолог Алексей Левинсон о путинском большинстве.
В блогах «Свободы».
Журналист Виктор Рязунков. Две роковых ошибки губернатора Петербурга.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».